بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья и сестры, продолжаем курс лекций на тему лечения от сглаза, зависти, сихра из серии лекций «Лекарь в каждом доме». И вначале хотел бы еще раз сказать то, что я говорил на самой первой лекции, в начале самой первой лекции, то, что суть этой серии для того, чтобы человек не нуждался в том, чтобы кто-то ему читал со стороны, чтобы он не нуждался в том, чтобы кого-то просить рукья, чтобы он знал, что это вещь, которую каждый мусульманин в силах сам выполнить, сам сделать. Все то, что мы узнали на предыдущих лекциях, подробнейшим образом изложили, этого абсолютно достаточно для того, чтобы читать рукью себе и своим близким людям. Единственное, что от нас требуется, какое усилие, это научиться читать Коран. Многие люди долгое время не умеют читать Коран, то есть научились читать намаз, но не учатся читать Коран. Хотя это очень легко, это очень просто. Научиться читать Коран, выучить буквы, 28 букв. Для этого нужно, для нормального здорового человека, для этого нужно всего лишь 2 или 3 дня, чтобы выучить буквы. 2 или 3 дня, не больше, для здорового человека. Для человека с каким-то, может быть, отставанием в развитии, может понадобиться неделя. Вот, то есть 2 буквы, 3 буквы в день учить, это, ну, если человек совсем уж плох, то 1 букву в день. И за месяц выучит человек буквы. Еще за месяц он выучит правила чтения. Это в самом трагическом случае. То есть месяц, я говорю, еще он выучит правила чтения. И еще месяц он выучит правила таджвида. И потом просто практика. Ну, то есть 3 месяца, это вообще в случае, если человек очень в плохом состоянии находится. То есть, если он болен сихром до такой степени, что не может вообще ничего отличать, но за 3 месяца он это одолеет. Вот. Если же человек здоров, то нет у него вообще никакого оправдания в том, чтобы не научиться читать Коран и не выучить правила таджвида. Это все, что нужно для того, чтобы читать рукья, и те лекции, которые мы провели, в них изложено все это подробнейшим образом. Поэтому не надо искать, кто бы почитал рукья. Не надо спрашивать телефоны. Не надо звонить, узнавать и говорить, такой-то читает рукья, или там читают рукья, или скажите мне, подскажите, кто читает рукья. Более того, я бы даже посоветовал предостерегаться от людей, которые говорят, я читаю рукья. Вот так вот, чтобы подряд всем он читает рукья. Почему? Потому что на этом многие люди просто это делают своим заработком. Это люди делают как бы своим заработком. А там, куда уже примешивается такой заработок, причем, знаете, люди очень падки на это и готовы платить за это. И если человека что-то с сердцем нечисто, извините, он столько клиентов себе найдет. Это очень выгодное дело для шарлатанов. Он будет выдавать себя за то, что он читает Коран, что он читает рукья шариа, шариатская исламская рукья. Но на самом деле он лгун, он обманщик. Поэтому если человек может сделать это сам, то какая необходимость у него есть в том, чтобы к кому-то ходить, кого-то просить? Также, дорогие братья, еще одним важным аспектом лечения сглаза и колдовства является анализ сновидений. Как сказано в одном из хадисов, вещи и сны являются 1/36 частью пророчества. Праведный сон от Аллаха. И поэтому мы рекомендуем людям, которых коснулось колдовство или сглаз, обращать внимание на свои сны, не игнорировать их. Нередко бывает такое, что во сне многие околдованные люди видят место, в котором спрятано колдовское заклинание. Поэтому не пренебрегай такими снами. Также во сне человек может увидеть лекарство, которое будет полезно для него, как это было в случае с Аишей, да будет доволен ее Аллах, когда ее околдовали. Она увидела во сне, что лечением для нее станет омовение водой, взятой из разных колодцев. И когда она сделала это, то исцелилась. Во сне больной может увидеть средства исцеления от своей болезни. Возможно, во сне ему будет сказано: «Сделай то-то, прими такое-то лекарство». Естественно, это должно быть дозволенным средством или каким-то узаконенным в шариате видом поклонения. То есть, например, может быть сказано: читай аят аль-Курси или суру аль-Бахара или какое-то другое дело поклонения, узаконенное исламом. То есть нужно иметь в виду, что сон в шариате ничего не устанавливает. То есть шариат он уже завершился с уходом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в шариате сон никогда ничего не устанавливает. То есть и либо это какое-то средство, которое известно людям, но средств лечения много, и Аллах, субхану ва тааля, иногда помогает своему рабу, показав ему именно то лекарство, которое будет полезно именно в его случае. Либо же это какое-то дело поклонения, и во сне будет указание на то, что тебе нужно сделать упор именно на это поклонение, и это станет для тебя исцелением. Но если, например, во сне будет какое-то видение, что человеку будет сказано, например, отныне читай не 5 намазов в день, а 10 намазов, и каждому намазу обязательному после него прибавляй еще один 3-ракатный намаз, как магриб. Вот. То есть это что? Это беда, это новшество в религии, правильно? То есть тут сон не сон, значит это... То есть во сне что? Или человек может увидеть какое-то лекарство, которое распространено среди людей. То есть люди знают, что это лекарство от болезни и в том числе, может быть, от сихра помогает. Либо же это дело поклонения какое-то, узаконенное шариатом, или лекарство, на которое указал именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но не что-то такое, что узаконивает в религии то, чего в ней нет. Например, может быть сказано: читай аль-Курси или суру аль-Бакара или какое-то другое дело поклонения, узаконенное исламом. Во сне человек может увидеть место сихра или необходимое для него лекарство, или может быть показан сглазивший его человек. Но тут надо быть осторожным и опасаться козней шайтана и обмана с его стороны. Поэтому, если увидел во сне какого-то человека, то можно взять следы этого человека, об этом мы поговорим позже чуть-чуть, чтобы убедиться, использовать эти следы для избавления от сглаза. Если больной возьмет какие-то следы от сглазившего человека и омоется этой водой, то, возможно, исцелится соизволение Аллаха. Но, опять-таки, если он увидел какого-то человека, который как бы во сне было показано, что он именно сглазил, то есть это еще не как правило. То есть как в случае предостережения можно использовать. То есть он, например, один раз увидел этого человека, другой раз увидел этого человека, и во сне есть какое-то указание на то, что именно этот человек сглазил. Но из этого еще нельзя делать однозначные выводы. Но попробовать ничего не мешает, подойти к этому, например, человеку и попросить его, например, тахаратную воду. Ну, об этом мы поговорим далее. Но однозначно утверждать об этом, конечно же, нельзя. Как я сказал, эта лекция посвящена методам лечения сихра, сглаза и зависти. И ранее мы уже перечисляли ряд методов для лечения этих недугов. Сглаз и зависть – это истина, то есть они реально существуют. Как об этом сообщил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-айну хак». Сглаз – это истина. То есть что значит сглаз – это истина? То есть это значит, что он реально существует. Причем вред сглаза не ограничивается лишь взглядом, как об этом сказал Ибн аль-Кайим, и показывает эта практика. Бывает, что иногда и слепому человеку могут рассказать что-то, и позывы его души, то есть зависть или похвала, или восхищение этим объектом, могут принести вредоносное влияние, хотя он и не видит. И также человек отсутствующий, то есть человек отсутствующий вообще тоже может сглазить, высказав свое восхищение каким-то объектом. Очень часто сглаз исходит от людей, просто когда им описывают кого-либо или что-либо, хотя они и не видят это своими глазами. Иногда сглаз сопровождается завистью, когда человек сильно восхищается чем-либо. Иногда сглаз может исходить от близких людей и даже от любимых людей и любящих людей. Как сказал Ибн Хаджар аль-Аскалани, сглаз появляется от восхищения, и'джаб. Даже если в этом нет зависти, и даже от любящего человека, и даже от праведного человека. Поэтому тот, кому что-либо понравилось, должен сразу же обратиться к Аллаху с молитвами о благословении той вещи, которая его восхитила, которая ему понравилась. То есть, например, если тебе понравилась чья-то машина, то скажи: «О Аллах, благослови его машину». Аллахумма барик фи саярати. Или просто барак Аллах, как минимум, барак Аллах. О Аллах, благослови его машину. И это будет рукой со стороны смотрящего. Если человек просит у Аллаха благодати для той вещи, на которую он смотрит, то таким образом он оберегает ее от порчи, и это тоже является одним из видов рукья. Поэтому, когда один из сподвижников по имени Амир ибн Рабия сглазил другого сподвижника по имени Сахль ибн Хунейф, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упрекнул Амра за то, что он не помолился о благословении за Сахля ибн Хунейфа, и сказал: «Почему ты не попросил благословения? Халя баракта алейхи, почему ты не попросил, не помолился о благословении за него?» Если бы там была злая зависть, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упрекнул бы его за это. Однако есть разница между завистью и сглазом. То есть есть определенная разница, хотя эффект и от того, и от другого одинаковый. То есть айн по-арабски называется, это сглаз, аль-айн. Ну и по-арабски просто глаз называется айн. То же самое. То есть сглаз и глаз звучит по-арабски одинаково, айн. А хасад – это зависть. И то, и другое могут нанести одинаковый как бы урон человеку. Какая разница между завистью и сглазом? Зависть – это когда завистник считает, что тому человеку, которому он завидует, дано слишком много благ. И вместе с этим завистник желает прекращения этих благ. То есть зависть от чего исходит? Когда человек считает, что этому дано слишком много он имеет. И вместе с этим у него еще присутствует желание, чтобы у него исчезло это. То есть он хочет, чтобы перестала у него быть эта милость Аллаха, чтобы он лишился этого. Это скверное качество, от этого нужно избавляться. Если есть что-то такое, человек находит в себе, нужно от этого избавляться. И самое лучшее, что опять-таки попросить благодати, сделать дуа за эту вещь. Если появился, все мы люди, все мы имеем какие-то пороки и вот эти недобрые позывы души, никто не должен сказать: я вообще никому не завидую. Все мы люди. Все мы люди, поэтому, если появилась такая вещь, нужно что? Нужно обрезать путь этой зависти молитвой за этого человека, которому ты вдруг позавидовал. А сглаз, айн, это что такое? Это восхищение и любование чем-либо. Выражение восхищения своего. Поэтому сглаз может коснуться как человека, так и неодушевленные предметы. И сглаз может навредить животным и имуществу. То есть то, чему можно позавидовать. Иногда человек может сглазить сам себя. О чем также упоминал Ибн-Аль-Каим и другие ученые. То есть человек может посмотреть, поэтому, когда человек стоит перед зеркалом, любуется, особенно если он это делает в туалете, особенно если он не прочитал зикр перед входом в туалет, то пусть никого не винит после этого. Зная о силе вреда, который может быть следствием зависти из глаза, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, читал соответствующие молитвы для защиты от сглаза за своих внуков Хасана и Хусейна. Он говорил следующие слова: «Уидукума би калимати Аллахи тамма мин кулли шайтанин вахамма ва мин кулли айнин ламма». Обращаюсь к совершенным словам Аллаха, дабы вы были под их защитой от всякого шайтана, и от всякого ядовитого существа, и от всякого скверного сглаза. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил за своих потомков, за Хасана, Хусейна, за своих детей, чтобы Аллах оберег их от шайтана, от всякого ядовитого существа, гамма. Гамма, туда входит все, скорпионы, насекомые, змеи, все, что... И в том числе, когда говорим гамма, то есть имеется в виду и микробы, и вирус, и все, что может навредить человеку. И от всякого скверного сглаза, то есть подлого сглаза. Затем, когда были ниспосланы оберегающие суры, муавидат, он начал зачитывать своих детей этими сурами. Муавидат — это какие? Три последние суры. Ихлас, Фалак, Нас. Сообщается со слов Аиши, да будет доволен ее Аллах, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, велел мне обращаться к рукья от сглаза. То есть велел и в случае болезни просить, чтобы прочитали рукья кого-то из близких или читать рукья самому. Также сообщается в хадисе, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Инналь айна ла тулю бир раджуль би изнилля, хатта яс'аду халикан фаятарадда минх». Воистину, сглаз прилипает к человеку с соизволения Аллаха и доходит до того, что этот человек взбирается на возвышенность и сбрасывает себя оттуда. То есть сглаз, истина, может навредить человеку даже вот такими крайними, в такой крайней форме, что человек теряет интерес к жизни и хочет уничтожить сам себя и поканчивать жизнь самоубийством. Причем в хадисе сказано: «Инналь айна ля туляу бирраджуль». Прилипает к мужчине. И причем здесь мужчина указана в определенной форме. Бирраджуль. Би аль раджуль, да? То есть в определенной форме. Что в некоторых толкованиях этого хадиса сказали, что имеется в виду мужчина полный мужества. То есть такой брутальный, сильный человек. И с ним может такое произойти. То есть пусть никто не думает, что он большого размера, он крепкими мышцами и так далее, и его сглаз не коснется. Это здесь ни при чем. В одном из хадисов говорится, что сглаз — это истина, обрушает горы. Обрушает горы. То есть может обрушить даже гору. То есть такие сглаз, как говорится, сглазу рознь. Бывает слабый, бывает сильный. Но факт, что у него есть воздействие, сказано как «соизбивнилля», «соизволение Аллаха». Дорогие братья, сглаз может даже убить человека. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижнику, который сглазил своего товарища: «Аляма яктулю ахадукум аха». Зачем или за что? Зачем некоторые из вас убивают своего брата? То есть когда он именно сказал это насчет сглаза. Это говорит о том, что сглаз может убить. Также об этом ясно сказано в хадисе, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Акфару ман ямуту мин уммати мин аль айн». Большая часть умерших в моей общине умирает от сглаза. Поэтому если представить себе, что в какой-то стране, в какой-то земле, в какое-то время, например, умрет 1000 человек, то знай, что больше 500 из них умерли от сглаза. Потому что пророк сказал, сам большинство людей в моей общине, большинство, то есть большая часть, больше 50% умирает от сглаза. Если произошел сглаз, то признаки этого далеко не всегда проявляются сразу. И не всегда вместе с сглазом входит джин. Но бывает такое, что вместе со сглазом присутствует поражение джином. Сглаз может совершенно разные, не всегда он связан с джином, но он вообще целый спектр болезней может вызывать. И кишечником, и сердцем, и так далее, и так далее. Огромный, и джин в том числе. Но бывает и такое, что сглаз сразу же уничтожает те блага, на которые он падает. То есть бывает, что со временем, бывает, что сразу же. И бывает, что только произносятся слова восхищения, как человек сразу же ломает себе ногу, или ломается машина. И люди считают, что он умер из-за аварии, но истинная причина — это сглаз. Но несмотря на это, человек не должен жить, в наущениях. То есть вот это очень важно. Не должен жить в наущениях и во всем видеть сглаз. То есть мы, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, эти слова сказал, да? А дальше мы смотрим, а как сподвижники жили, и как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, жил. Посланник Аллаха донес до них эту истину. Донес до них, что сглаз — это есть, и он сильный, и он распространенный. Но находим ли мы в словах сподвижников, что они повсюду, везде говорили про сглаз, много там и так далее? Нет, мы этого не видим. Вот. То есть мусульманину, в принципе, не так уж большая разница, от чего он умрет в итоге. Лишь бы он умер, будучи покорным Аллаху и его посланнику. Покорным Аллаху и подчинился приказам его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это важно. То есть закончить, чтобы конец был хороший, конец, чтобы был в исламе. Несмотря на это, человек не должен жить в наущениях и во всем видеть сглаз. Он не должен подпускать к себе лень и отказываться от достижения цели, оправдывая это сглазом. Или, например, ученик ленится делать уроки, а мать его постоянно причитает: «Моего ребенка сглазили». Потому что, когда человек страдает от наущений и мнительности, и во всем видит сглаз, то это тоже болезнь. Причем вред от этой болезни зачастую больше, чем реальный вред от самого сглаза. То есть, когда человек возьмет это себе наущением, он себе всю жизнь портит только. Хотя на самом деле, возможно, этот сглаз или настолько слабый, что не стоит его даже принимать в расчет, или его вообще, может быть, нет. Человек просто сам себе может накрутить. Плохо, когда человек все время думает, что люди ему завидуют, и каждый готов его сглазить. Мусульманин должен связывать свое сердце с Аллахом, уповать на Аллаха и всегда помнить о том, что Аллах наш хранитель. Читать слова поминания утром и вечером, и тогда сглаз завистника не повредит тебе. Если же ты почувствуешь болезнь или слабость, то читай себе руки. Если видишь на себе признаки сглаза, то читай соответствующие аяты от сглаза, читай оберегающие суры, маувидат, и проси Аллаха, чтобы Он исцелил тебя. Но нельзя во всем и везде усматривать сглаз и оправдывать свои неудачи и собственные упущения и недоделки сглазом, сихром и завистью. Если же человек действительно поражен сглазом, то есть два пути от его избавления, от избавления от сглаза. Первый путь избавления от сглаза. Это самый, скажем так, эффективный путь, то есть быстро исполнимый, исцеление наступает быстро. Это установить личность сглазившего или завистника. Основа лечения заключается в воде, которой тот человек, сглазивший или завистник, совершит омовение. Следует попросить у этого человека, чтобы он совершил омовение, тахарат, и дал нам использованную воду, то есть собрал после тахарата воду и дал нам эту воду. При этом он не имеет права отказываться. Если он мусульманин, знает это, не имеет права отказываться. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-айну хак, ва ляу кяна шейун сабику л-кадар, ля сабакатху л-айн, ва идэ стухсильтум фагсилю». Сглаз – это истина. И если бы было что-то способное опередить предопределение, кадр, то это был бы сглаз. Поэтому, если вас попросят совершить полное омовение, то сделайте это. Посланник Аллаха приказывает, если попросят вас ради этой цели сделать омовение, сделайте. Если человек попросил у тебя воду от твоего омовения, то тебе нельзя отказываться, потому что сглаз – это истина. Ведь если один сподвижник сглазил другого сподвижника, то что можно сказать про остальных людей? При этом следует сказать сглазившему человеку, то есть если ты просишь у него воду, не подумай, что мы станем ненавидеть тебя. То есть как-то ему, успокой его. Не подумай, что мы станем ненавидеть тебя или обвинять тебя. Ведь среди людей нет никого праведнее, чем сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, кроме самих пророков. Но, несмотря на их праведность, один сподвижник сглазил другого, как об этом сообщается в достоверной истории. Сообщается в одном из хадисов, достоверный хадис, что сподвижник по имени Амир ибн Рабия посмотрел на сподвижника Сахля ибн Хунейфа, когда тот купался. И сказал: клянусь Аллахом, до сего дня я никогда не видел такой нежной кожи. Он разделся, видит кожу. Или как в одном из хадисов говорится, кожа, говорит, у тебя как у девушки, которая за шторкой сидит. То есть, которая прячет, которая солнце ее не касалось никогда, белая такая. Говорит, не как-то нежная кожа. И высказал такое удивление, когда увидел у мужчины как бы такое нежное тело. После этого Сахль ибн Хунейф сразу же слег в болезни. И, клянусь Аллахом, не мог поднять даже головы. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, спросил: «Халь таттахимуна ляху ахадан?» Думаете ли вы на кого-то или подозреваете ли вы кого-то? Они сказали: мы думаем, что это Амир ибн Рабия. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, позвал Амира ибн Рабия и в гневе сказал ему: «Зачем некоторые из вас убивают своего брата? Почему ты не попросил у Аллаха для него благословения? Соверши для него омовение». И после этого Амир помыл лицо, руки, локти, колени, стопы ног и то, что под набедренной повязкой. Затем эту воду вылили на Сахля, который сразу же встал, так словно ничем не болел. То есть здесь говорится, что он даже не то, что тахарат взял, он даже сделал больше. То есть он помыл колени, говорится, и помыл бедра, и также указывается на то, что помыл то, что под повязкой, то есть то, что под бельем. И этот хадис говорит о дозволенности диагностирования духовных болезней. Некоторые люди запрещают это делать, аргументируя тем, что сглаз и джин – это все скрытые от нас вещи, и поэтому диагностировать такие вещи нельзя. Мы согласны, что это скрытые вещи, но у них есть признаки, которые проявляются в реальной жизни, и человек может их наблюдать. И еще хотелось бы сказать, что относительно этого хадиса, там есть указание, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к Амир ибн Рабиа в гневе. Вот. Опять-таки, говорит ли это нам о том, что мы должны тоже злиться и гневаться на тех, кто сглазил? Нет. Дело в том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на опасность этой вещи, и поэтому указал это. Но в наше время, тем более, когда мы видим, что люди стали такие очень, скажем так, нежные, когда им делают наставления, они сразу же обижаются. Сподвижники были не такими. Сподвижники, когда им говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что они сразу выполняли. Если он сказал, например, сними кольцо, что сподвижник брал это кольцо, выкидывал. Потом ему говорили, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не это же имел в виду, возьми, отдай его жене. Он говорит, нет, я никогда не подниму то, что... Извиняюсь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам выкинул, да, снял его, выкинул. Он говорит, я никогда не подниму то, что выкинул посланник Аллаха. Вот. В то же время, например, сегодня можем ли мы сказать, я сделаю как пророк, увидел, например, кольцо у кого-то и снял его, золотое кольцо, и выкинул его. Мы можем так во время даавата делать в наше время? Нет, потому что люди другие, и мы другие. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знал своих сподвижников, потому что после этого сподвижник что сказал? Да я вообще не подниму, не буду использовать, знаешь, потому что это его халяль, это его имущество. Он может его продать и купить что-то на него, или отдать жене, или женщинам своего. Он сказал, нет. Вот. И пророк сам знал, что сподвижники его такие. Сегодня люди не такие, поэтому прежде чем попросить воду у кого-то, ну, немножко нужно его подготовить к этому. Также в истории Асмы бинт Умейс, когда она сказала пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что есть такие-то люди, и к ним быстро прилипает сглаз. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал, что она не права. То есть, эта женщина сказала, у них сглаз. То есть, она что, диагностировала, да, то, что у этих людей быстро сглаз их касается. Есть такие люди быстрые. Она сказала, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал, с чего ты взяла, что у них сглаз? Откуда ты вообще решила, что у них сглаз? Откуда? Это все «Ильм аль-гайб». Нет. То есть в таких вещах можно видеть некоторые признаки, которые указывают на, что человека коснулся сглаз. То есть это диагностика духовных болезней. В хадисе же указанном выше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже не говорил о диагностике. Сразу спросил, на кого вы думаете. То есть уже сразу было понятно, что это сглаз. Он просто, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просто сказал, на кого теперь вы думаете. То есть это нечто большее, чем просто диагностика. Это уже результат после диагностики. Они сказали, мы думаем, что это Амир ибн Рабиа. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал Амир ибн Рабиа и в гневе сказал ему, зачем некоторые из вас убивают своего брата? Почему ты не попросил у Аллаха для него благословения, соверши омовение для него? То есть нужно сказать, о Аллах, благослови. Аллахумма барик. Аллахумма барик. Или барак Аллах. Это как минимум, да, барак Аллах. Именно вот это вот, запомните вот это, то, что я уже об этом говорил, то, что маша Аллах, это не совсем правильно говорить, когда ты видишь что-то хорошее. Мы к этому привыкли, это уже у нас как бы на языке, мы говорим маша Аллах. Маша Аллах человек говорит, когда он видит что-то хорошее у себя, в своей семье, то, что ему принадлежит, то, что в его... Потому что маша Аллах, это значит, это то, что пожелал Аллах. То есть такими словами человек как бы отводит от себя достоинство достижения этого дела, говорит, это не от меня, это от Аллаха. Это Аллах, это то, что пожелал Аллах. То есть как бы эта фраза отводит от человека высокомерие, научение от шайтана, что он что-то делает. Поэтому человек для своих вещей говорит маша Аллах, как в суре Кяф говорится, если бы ты зашел в свой сад и сказал... Маша Аллах, ля куввата илля билля. Нет, это пожелал Аллах, нет силы, нет, кроме как от Аллаха. Или как сказал Сулейман, алейхиссалям, когда увидел милость Аллаха, которыми наделил его Аллах, он сказал, что «Хаада мин фадли Рабби». Это от милости моего Господа. «Ли я блюани ашкурам акфур» для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарным или буду неблагодарным. Вот. Когда же человек видит что-то у другого человека, то тут уже не подходит эта фраза «Маша Аллах». Потому что тут нету самой сути. Высокомерие не касается человека, когда он видит что-то у других. Наоборот, когда он видит что-то благое у других, опасность есть в том, что у него будет унижение самого себя и чувство зависти по отношению к другим. И тут уже уместно будет сделать дуа за этого человека. «О Аллах, даруй ему благословение, благослови». Или говорим «Барак Аллаху ляк», или говорим «Барака», просто можно сказать «Барак Аллах», или «Аллахумма барик», «Аллахумма барик», то есть «О Аллах, благослови». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Соверши омовение для него». После этого Амир помыл лицо, руки, локти, колени, стопы ног и то, что под набедренной повязкой. Затем эту воду вылили на сахля, который сразу же встал так, словно ничем и не болел. Поэтому если мы смогли определить сглазившего человека, то должны убедить его и сказать: «Ты не праведнее и не почетнее, чем сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в этом нет никакого позора и нет никакого обвинения, поэтому соверши омовение, ведь сглаз – это истина, это правда, и иногда он может исходить даже от праведников и от любящих людей». Сглазивший человек должен совершить омовение, тахарат, или может совершить гусль над тазиком. Он омывает лицо, полоскает рот и нос, выплевывает это в тазик, моет ноги и все остальное над этим сосудом. Затем вся собравшаяся вода в этом тазике выливается на больного, и тогда соизволение Аллаха происходит исцеление. Но что делать, если сглазивший отказывается от этого? Или же, если мы опасаемся, что в том случае, если мы скажем ему об этом, то проблема еще больше усилится? В подобных случаях некоторые ученые дозволяют взять какие-то следы, остатки от этого, остатки еды или чего-то такого от этого человека. То есть остатки его питья, например, остатки чая, кофе или воды. Затем мы берем эти остатки напитка, выливаем их в тазик с водой и заливаем обычной водой. Смешиваем, и затем больной должен облиться этой водой, умыться этой водой. И будет неплохо также, если он выпьет немного этой воды, особенно если проблема в желудке. Мы говорили о том, что сглаз, не только сихр застревает в желудке у человека, но и сглаз тоже может иметь свои последствия в желудке. Поэтому можно что сделать? Можно пригласить этого человека, затем взять сок или кофе, который останется недопитым, и использовать это. Также можно использовать одежду. Если у тебя есть возможность это сделать, или если это хорошо знакомый тебе близкий человек, и ты можешь взять что-то из его одежды к себе домой, особенно если на ней есть какие-то следы этого человека, затем окуни эту одежду в воду, и затем полей эту воду на больного, и с соизволения Аллаха придет исцеление. Это происходило несчетное количество раз, и я сам знаю множество тому примеров, когда люди получали от этого очевидную пользу. Также можно сделать следующим образом: берешь влажный, смоченный в воде платок, затем протираешь внутри у обуви этого человека. То есть, если он заходит к тебе в гости, обувь оставляет около двери. В этот момент ты протираешь внутреннюю часть его обуви, затем бросаешь этот платок или салфетку в таз с водой и умываешься этой водой, и с соизволения Аллаха приходит исцеление. Но надо иметь в виду, что если ты снимаешь следы, то эту процедуру следует произвести несколько раз, так как в том случае, если это сильный сглаз, то устранить его можно только водой омовения, то есть тахаратом. А использование следов лишь облегчает состояние больного в некоторой степени. Поэтому для того, чтобы достичь того же эффекта, какой был бы от омовения, то взятие следов следует производить многократно или несколько раз. Некоторые люди в случае, если они не имеют возможности убедить сглазившего совершить омовение, тогда они предлагают ему просто помыть руки над тазиком и прополоскать рот. Затем берут эту воду и совершают ею омовение. То есть, когда они приходят в гости, подносят им тазик, как бы помыть руки перед едой с кувшином, и потом эту воду оставляют для себя. Некоторые люди делают так, говорят больному: пиши имена тех, кого ты подозреваешь в сглазе. Или пиши вообще всех, кто приходит тебе в голову. Каждого пиши, записывай имя. Затем перечисляй эти имена, и при прочтении каждого имени говори: если этот человек сглазил меня, о Аллах, то исцели меня. Но этот способ открывает двери для зла и дает шайтану возможность дурачить людей. Это ведет к сплетням и к подозрительности и раздору между людьми. Потому что шайтаны дурачат людей и делают так, что какие-то нужные им действия иногда будут полезны раз или два, но затем их игры приведут к проблемам. Поэтому я не советую прибегать к этому способу. То есть что? Может, раз или два там где-то среди людей распространено, что такое попробовали, а потом он начинает как бы отводить от него с глаз, если это по его причине возникло, на имени вообще не причастного к этому человека. И возникает между людьми раздор и ссоры. Еще одна выдумка, к которой прибегают некоторые люди, это когда человек пишет имя предполагаемого завистника, затем сжигает эту бумажку. Этот способ просто никчемная выдумка, и не следует обращаться к чему-то подобному. Второй способ лечения сглаза. То есть первый способ, мы сказали, определил сглазившего и использовал его воду. Второй способ лечения сглаза, дорогие братья, это, конечно же, исламская рукья, сопровождаемая молитвами и обращением к Всевышнему Аллаху. Самое лучшее, что можно прочитать тому, кто подвергся сглазу, это оберегающий суры Мауидат, который все знают. И особенно сура Фалак. Больной должен повторять их множество раз, постоянно и без счета. Читай хоть 1000 раз, но нельзя назначать какое-то определенное число. То есть, если кто-то, например, говорит, читай 300 раз или 400 раз, то это беда, это ошибка. То есть, нельзя это ограничивать каким-то числом. А читать много без счета, это можно. Он может читать защитные суры по 2, по 3 часа, не считая количество. И особенно часто следует читать суру Фалак. А когда читает последний аят этой суры, то есть это почему Фалях именно, потому что там упоминается о зависти и от зла завистника, который завидует, или когда он завидует, то именно этот аят следует повторять многократно. То есть когда доходишь, читаешь Фалях, этот аят читаешь много. И так далее. То есть много повторяешь, многократно. И также, как и всегда, человек должен делать дуа, это само собой, Аллах, исцели меня, избавь мое тело от всякого сглаза, от всякой зависти и так далее. И если он знает сглазившего, то может взять его следы, но не может взять его следы, то пусть говорит, о Аллах, избавь меня от сглаза такого-то человека. То есть, если он знает сглазившего, хорошо будет, если он будет конкретизировать и называть по имени того человека, который сглазил. Во время мольбы следует конкретно озвучивать свою нужду, как мы об этом уже говорили. Например, если человек видит, что сглаз повлиял на его учебу, то пусть так и скажет. «Господь мой, избавь меня от сглаза, зависти, которые мешают мне учиться». Или если испортилось здоровье, то пусть просит вернуть здоровье. Пусть повторяет свою мольбу и чтение сур многократно и не устает этого делать. И следует делать постоянно, регулярно, упорно, неустанно и быть настойчивым в своих молитвах. То есть человек не должен уставать от молитв, от обращения, и не должен опускать руки. Также от сглаза очень помогает омовение холодной водой, размешанной с небольшим количеством грубой соли и льда. Следует повторять эту процедуру, особенно когда человек страдает от чувства жара у себя в глазах. Также все то, о чем мы упоминали ранее, мед, оливковое масло, хиджама, другие средства, о которых мы уже говорили, эти вещи помогают от самых разнообразных болезней, как физиологических, так и духовных. Это то, что касается сглаза. Что же касается сихра, то надо еще раз сказать, что сихр это истина, то есть он реально существует. И сам Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, упомянул о колдунах в целом ряде коранических аятов. «Валя юфлиху сахиру хайфу ата» – «И не преуспеет колдун, куда бы он ни явился, куда бы он ни пришел». Аллах назвал неверными кяферами всех, кто обучается колдовству. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Они последовали за тем, что читали шайтаны во время царствия Сулеймана. Но Сулейман не был кафиром, Сулейман не был неверным. Неверными были шайтаны. Это они обучали людей колдовству. То есть почему они стали кафирами, почему они стали неверными? Потому что обучали людей сихру. Каждый, кто обучается колдовству и совершает сихр, является неверным, неверующим в Аллаха, многобожником, который поклоняется идолам. И колдун вообще не может стать колдуном, пока не отвергнет Аллаха и пока не начнет поклоняться сатане. Когда он приносит жертвы шайтанам, они начинают помогать ему. Для этого колдун кланяется дьяволам до земли, топчет свитки Корана, привязывает их к подошвам своих ботинок и так далее, так далее. Да оградит нас Аллах от этого зла и дарует нам благополучие. Колдун это всегда несчастный человек, это грязный человек, презренный и подлый человек. Когда пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, спросили про колдунов и ясновидцев, то он унизил их и сказал, «Ляйсу бищей, они ничто». Да, они ничто, и поэтому мусульманин ни в коем случае не должен придавать им какое-то значение. И тем более он не должен навещать их, не должен приходить к ним на сеансы. К сожалению, некоторые наши сестры и даже братья, когда у них случается какая-то беда, если, например, у женщины муж женился, то есть взял себе вторую жену, ревность и так далее, тогда они идут к колдуну. И там они продают свою религию, продают свою акиду и вступают в ряды последователей сатаны. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что если кто-либо придет к прорицателю и ясновидцу и о чем-то у него спросит, то на протяжении 40 дней у него не будет приниматься намаз. Это всего лишь вопрос. А намаз это, то есть всего лишь спросил что-то. Еще не говорится, что он поверил, просто спросил, поинтересовался о чем-то у колдуна. Все, намаз 40 дней не принимается. В то время как намаз это ваджиб, это обязанность, но в наказание за его грех у него не будет приниматься молитва в течение 40 дней. Тот, кто просто пришел к колдуну и спросил о чем-то. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что если человек придет к прорицателю или ясновидцу, колдуну, шаману, поверит его словам, то тем самым он проявит неверие по отношению к той религии, которую принес Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть совершить неверие. А ведь тот, кто приходит к колдуну и просит его что-то сделать, совершить какое-то колдовство, то нет сомнения, что он верит этому колдуну. Пришел, естественно, верит, если просит, деньги за это платит. Тем самым человек попадает в яму страшного греха и совершает великое преступление. Если он понял это, то должен искренне покаяться в этом и исправить все, что натворил, и наладить все, что испортил. То есть, если он знает, где находится сихр, который закопал колдун, он обязательно должен это исправить, а иначе его грех останется вместе с ним. Сколько таких околдованных людей, которые, не останавливаясь, проклинают тех, кто околдовал их, и просят Аллаха погубить этих колдунов и тех, кто заказал колдовство. Сколько матерей, которые просят Аллаха, чтобы он покарал тех, кто наслал порчу и сихр на их детей. А ведь между молитвой притесненного человека и между Всевышним Аллахом нет никакой преграды. Это вот действительно большое предупреждение каждому, кого вы знаете, кто занимается сихром или занимается колдовством, или вот искушен вот этим делом и считает, что это не столь важно, надо напоминать им, что если ты сделал кому-то сихр, вот этому человеку нужно сказать, если ты делаешь кому-то сихр или заказываешь сихр, то это великая несправедливость. И тот человек, если попросит у Аллаха, чтобы он погубил тебя, колдун, или тот, кто заказывает у колдуна, то Аллах ответит и погубит. И поэтому, если вы посмотрите историю колдунов, если кого-то вы, например, знаете, что там бабушка, там дедушка, они никогда хорошо не заканчивают. У них всегда что-то случается. Конец их жизни всегда является знамением для людей размышляющих. Они всегда или заболевают страшной болезнью, или умирают, мучаются, или иногда шайтаны сами их убивают. Бывает такое, что шайтаны сами их убивают. Из мести за то, что когда-то этому колдуну была дана власть над каким-то из шайтанов, и он эксплуатировал этого шайтана страшным образом, потом этот шайтан какой-то случай находит и сам убивает колдуна. Вот. А у них лишь временное обольщение тем, что шайтаны им подчиняются. Однако эти шайтаны сами же их ненавидят. Я знаю одного человека, которому сделали очень вредный, очень злостный сихр. И во время своей болезни он сказал: «О Аллах, если сихр мне сделала та женщина, которую я подозреваю, то ослепи ее на один глаз». После этого не прошло и нескольких дней, как она ослепла на один глаз. И помните, что между молитвой притесненного человека и Всевышним Аллахом нет никакой преграды. И таких случаев очень много, очень много. Когда человек делает дуа против колдуна или против того, кто заказал это колдовство, и один в один сбывается это проклятие. Однажды мне позвонил один человек и сказал: «Я сделал сихр такому-то человеку». То есть или заказал, то есть сделал сихр, имеется в виду, или сам сделал, или заказал. И надо сказать еще, дорогие братья и сестры, то, что в наше время это очень распространено, так, точно так же, как все вообще распространено сейчас. Ты заходишь в интернет, если ты заберешь просто слово «порча отворот-приворот», 250 страниц, если не больше, будет открыто, и видео, и разъясняется, как на кухне рецепты готовят, женщины же снимают видео на ютубе, и рецепты там, как печь торты и пряники пошагово. Сихр точно так же пошагово. Все объяснит. И цыганки, и не цыганки, все. Поэтому это все открыто, все в доступе. Вот. И поэтому нам, мусульманам, точно так же, как ученые нам все подробно объясняют, как нужно оберегаться, шайтан точно так же своим последователям объясняет это, как знание, рисует на досках, учебники для этого есть. Все на самом высоком уровне колдовства. Поэтому это все нам очень необходимо знать. Как оберегаться от этого? Я, говорит, сделал сихр такому-то человеку, и с того момента я живу в адских мучениях. И никто, кроме Аллаха, не знает, как мне сейчас плохо. Я связан с этим колдуном, хочу убежать от этой связи, но не могу избавиться от него. Вот человек живет вот в этом аду. Сам понимает уже, что он поступил плохо, но не может избавиться от этого. Поэтому помните, братья, что грех колдовства – это великий грех. Поэтому наказанием за колдовство, согласно шариатскому законодательству, является отсечение головы. Естественно, это происходит по велению правителя, и только он обладает такими полномочиями. Преступление колдуна – это очень тяжелое преступление, очень тяжелый грех. И кто ходит к ним, тот продает свою религию, тот продал свою религию, продал свою веру. Сихр, который выводит человека из веры, это обращение за помощью к шайтанам. Кто просит шайтанов о чем-либо или обращается к их услугам и к их помощи, тот является кафиром, является неверным. Что касается фокусов, совершаемых при помощи ловкости рук, то это также один из видов сихра и шарлатанства. И среди ученых существуют определенные разногласия относительно того, является ли фокусник кафиром или не является. Некоторые ученые сказали, что так как нету наличия самого ширка во время осуществления фокусов, поэтому это не является сихром, выводящим из ислама. То есть это тоже сихр, но это не сихр, который выводит из ислама, по мнению части ученых. Другие сказали, нет, это все равно колдовство, это все равно сихр, и он точно так же выводит. То есть, да, фокусы делает человек, тоже выводит это из ислама. Почему? То есть, такой можно привести. То есть, человек, например, скажем, вот колдовство, которое делали колдуны во время встречи их с Мусой. Они что делали? То есть, они никому не навредили, но они околдовали глаза, то есть людям показали иллюзию, прибегнув к каким-то определенным практикам, показали иллюзию, что палки превращаются в змей и веревки превращаются в змей. Вот. Тем не менее, это сихр, правильно? То есть они и названы в Коране сахиры, они были колдунами. Если, например, представить, что человек будет совершать как видимость какого-то греха, но на самом деле этого греха не будет. Но он намеренно будет изображать видимость этого греха. То есть, например, скажем, человек возьмет бутылку с водкой, выльет оттуда водку и будет изображать, что он пьет водку. Там вода. Это грех или не грех? Грех, правильно? Грех подобный, если даже не хуже, чем само распитие. Когда человек, тот, кто уподобляется каким-то людям, тот из них. Или, например, человек, который поклоняется идолу, он становится кафиром, правильно? А если человек, например, встанет боком, и так, что идол будет стоять, а этот человек, который делает суджуд перед идолом, будет стоять не перед идолом на самом деле, а чуть-чуть в другую сторону. Но тебе сбоку будет казаться, что он делает суджуд идолу. То есть, если сбоку будешь смотреть на него, тебе будет казаться, что он делает суджуд идолу. И что ты в таком случае говоришь про этого человека? Кафир. Я вижу, что он кафир, потому что он делает дело куфра. Когда человек, например, говорит, при помощи ловкости рук я летаю, я взял статую свободы и убрал, я летаю внутри стеклянного куба, я там под водой не умираю часами и так далее. То есть мы говорим, это для человека неестественно, значит, он обращается к джиннам. Вот. Он говорит, нет, у меня там есть кое-какие способы. Вот. Поэтому это очень опасно, потому что, по сути, это является такой же проблемой. То есть в любом случае человек находится в разногласии у ученых. Некоторые говорят кафир, некоторые говорят не кафир. Поэтому лучше не ходить по этой красной линии. Если же человек совершает сихр при помощи шайтанов, через молитвы, обращенные к джиннам, и посредством чтения и заклинаний, это и есть тот настоящий сихр, который выводит человека из ислама. То есть однозначно уже. И кто занимается этим, явно является неверным. Согласно убеждению Ахлюсунна аль-Джамаа, сихр реально существует, и он действительно может оказывать влияние. Имам аль-Каррафи сказал, кадариты, то есть это одна секта, которая является неверными. Кадариты утверждают, что сихра не существует. Но нашим доводом является Коран и Сунна, и Иджма, единое мнение всех ученых уммы. В Коране сказано, неверными были шайтаны, это они обучали людей колдовству. Как же можно обучать того, чему не существует в действительности? Далее Каррафи упомянул про хадисы, в которых сообщается, что даже самому пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сделали сихр, а также Аиши, на которую навела порчу ее соседка. Поэтому сподвижники, радиаллаху анхум, да будет доволен им Аллах, прекрасно знали про существование сихра. И все они были едины в том, что сихр реален задолго до того, как кадариты вообще появились на свет, как течение. Более того, в шариате предназначена смертная казнь. За что смертная казнь? За то, чего не существует? Смертная казнь для колдунов. Абдурахман Саади сказал в толковании к словам Аллаха, они обучались у них тому, как разлучить мужа с женой. Это при том, что любовь между супругами несравнима с любовью между любыми другими людьми, поскольку в другом аяте сказано, и он установил между вами любовь и милосердие. И то, что сихр способен воздействовать на столь прочную связь, говорит о том, что сихр реален. Но повредить он может только с позволения Аллаха. То есть тут Абдурахман Саади привел как подтверждение наличия сихра то, что сихр в первую очередь в Коране назначен для чего? Чтобы разъединить между мужем и женой. При том, что это одна из самых сильнейших связей между людьми. Любовь между мужем и женой. Но если он говорит, эту связь может поломать, то... Как это может быть просто нереальная вещь? Это реальная вещь. Сихр можно лечить двумя путями. Первый способ – это выведение сихра, то есть выведение материи этого сихра. Если Всевышний Аллах указал тебе место, где находится сихр, если ты нашел его, в таком случае уничтожить его нетрудно в соизволении Аллаха. Как это произошло с самим пророком, саллаллаху алейхи ва саллям? То есть есть этот хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывается, что Джибриль достал этот сихр, указал, вернее, на этот сихр, и потом сподвижники достали этот сихр из этого места и распутали. Ибн Муфлих сказал, что касается лечения околдованного человека, то оно происходит путем извлечения сихра и его уничтожения. Следует уничтожить эту скверную материю колдовства либо путем исторжения его из организма, если он находится внутри, либо путем определения места, где была спрятана работа колдуна, то есть вот эти все талисманы и заговоры. Сихр бывает разных видов. Он бывает разным по назначению и разным по образу его совершения. То есть есть различные виды, для чего, по назначению, для чего сделан этот сихр. И есть также они различаются по тому, как они делаются, то есть из чего они состоят и каким образом их совершают. Сейчас мы поговорим про то, каким образом совершается сихр. То есть какое назначение может быть у сихра. Виды сихра могут отличаться по назначению и по своим задачам, по своим целям. Например, бывает колдовство для раздора между людьми. Бывает сихр для разрушения жизни в общем. Или для болезни, или для смерти. Бывает сихр-приворот, чтобы заставить человека кого-то полюбить. И тогда жертву всегда начинает тянуть к тому, кому он привязан колдовством. При этом жертва сихра... Это вот приворот, это одна из самых опасных. Почему человек иногда не подозревает? Ну как это? Любовь – это хорошо, правильно? То есть любовь, так у нас принято, что любовь в любом случае – это хорошо. Вот. Но иногда бывает такое, что вот именно вот этот человек, который привороженный, его труднее всего убедить лечиться. Потому что он думает, ну как, с женой же все нормально, это же хорошо. Сихр, наоборот же, в Коране сказано «расторгнуть между мужем и женой». А тут меня наоборот… прилепили там или к жене какой-то неправедной, или к какой-то женщине и так далее, так далее. Вот. При этом жертва сихра-приворота может явно осознавать, что он сам лично недоволен этой женщиной, которая его тянет, но его словно что-то тащит к ней, и он не может совладать с собой. Иногда, если жертва занимает какую-то важную должность, то как только к нему приходит человек, к которому привязал его колдун, он сразу же готов выполнить для него любое дело и не в состоянии ни в чем ему отказать. Такой сихр очень часто делают всевозможным начальникам, директорам, важным людям, а сами они при этом ничего не понимают и не догадываются. Также сихр-отворот, то есть есть приворот, есть отворот. Например, человек всегда любил свою жену, между ними была большая любовь и согласие, но внезапно он начинает испытывать к ней отвращение. Общение с ней начинает мучить его. И тогда у такого сихра обычно всегда есть свой назначенный шайтан, который обслуживает действие этого сихра, работу этого сихра. И как только муж приближается к жене, шайтан начинает свое дело. Он бросает ему в сердце разные наущения или создает для него иллюзию, словно от его жены исходит противный запах. Но на самом деле никакого запаха нет. Шайтаны подносят, приближают к нему какие-то запахи, и он чувствует их у себя во рту или в носу. То есть запаха никто не чувствует, кроме него. Сихр бывает самых разных видов и направленностей. Бывает сихр для эксплуатации человека, для принуждения его к чему-то, для любви, для болезни. Сихр для любви особенно часто используют служанки в домах, чтобы хозяин полюбил их и не увольнял их. Или рабочие на работе против своего начальника. Сихр для болезни также распространен, например, у человека все было нормально со здоровьем. Как вдруг без причин он начинает болеть. То живот болит, то голова, то матка, то еще что-нибудь. И врачи не могут понять, в чем дело. И эти болезни все время повторяются, и, возможно, повторяются тяжелые болезни, такие как рак, СПИД, там, другие болезни или какие-то вообще тяжелые болезни. И причина иногда не видна, но истинная причина – это сихр. Иногда сихр делается для какой-то конкретной цели. Например, чтобы человек не видел какую-то конкретную вещь в каком-то конкретном месте. То есть человек будет все время проходить мимо этой вещи, будет ее не замечать, не видеть. То есть очень такой тонкий, конкретизированный сихр. По этой причине человек может вообще потом полностью потерять зрение. Но каким бы ни было колдовство для приворота, то есть это нужно иметь в виду, что некоторые люди хотят, например, что-то от своего мужа, жена хочет что-то скрыть. И делает сихр, он, например, что-то, чтобы что-то он не замечал, что-то он не видел. А что потом? Сихр это не такая управляемая вещь, как колдунам может показаться. Что если человек теряет зрение полностью? Или становится инвалидом полностью? И так далее, и так далее. Другие виды инвалидности получить. Но каким бы ни было колдовство для приворота или для отворота, для любви или для ненависти, с хорошим намерением или с плохим, оно все равно обязательно приносит человеку вред. Потому что суть колдовства – это введение джина в тело человека, внесение мерзкой материи сихра в его полость. Даже если это делается ради хорошей цели, тем не менее внесение сихра внутрь человека воздействует на него только губительно. Этот сихр мучает жертву, наносит урон его здоровью и разрушает его жизнь. То есть белой магии и черной магии не существует. Вся она черная. Какие бы намерения ни были, это тебе хорошо, чтобы тому человеку было то-то и то-то. А этому человеку... И очень часто бывает такое, то, что тот человек, который заказал сихр, например, бывает, что жена делает, чтобы муж только ее любил, или муж делает, чтобы только жена его любила, и потом они оба начинают страдать. То есть оба начинают мучиться. Ввиду этого ни в коем случае нельзя уничтожать сихр посредством другого сихра. Вот это очень важно. Даже если человек умирает от этой болезни, ему все равно нельзя прибегать к сихру для того, чтобы избавиться от наложенных на него колдовских чар. То есть человек даже если умирает, почему нельзя? Потому что это куфр, умрет кафиром. Одно дело, когда человека принуждают совершить какой-то куфр, и он совершает видимое действие куфра, для того, чтобы избавиться от мучителей, но сердце его спокойно в имане. Но сихр другое дело. Сихр не получится до тех пор, пока человек не совершит куфр искренне. До тех пор, пока он не совершит куфр явно. Вот поэтому ни в коем случае, даже умирая от болезни, насланной сихром, нельзя прибегать к помощи колдуна, чтобы избавиться от этого сихра. То есть здесь клин клином не вышибает. Потому что, как сообщил нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах не сделал лекарства для общины Мухаммада в том, что он им запретил. То есть в хараме нет им лекарства. Почему еще не дозволено обращаться к колдуну для снятия порчи и сихра? Потому что в действительности колдун навешивает на тебя еще одного шайтана, который перехватывает прежний сихр, и тогда вместо одного сихра ты получаешь два. И если раньше у тебя был один джин, то после похода к колдуну их, возможно, станет десятки.
Иногда сихр бывает сильным, и тогда в человека входят шайтаны толпами. И, возможно, ты почувствуешь облегчение от прежней проблемы, но ты становишься пленником нового сихра. Это происходит с людьми очень часто. Таких случаев происходило очень-очень много. И я не знаю ни одного человека из тех, кто ходил к колдуну для снятия порчи, чтобы их положение и проблемы не усугубились бы после этого еще больше. В большинстве случаев именно так и происходит. Я не знаю никого, кто исцелялся бы из тех, кто пытался избавиться от колдовства посредством другого колдовства. То есть таких случаев исцеления, говорит, я в своей практике не знаю. Возможно, у человека наступает временное облегчение. Это происходит по сговору между шайтанами и колдуном. Колдун просит их воздержаться от нанесения мучений данному человеку сроком на месяц, к примеру, или на целый год. Но затем сихр возвращается повторно и нередко с удвоенной силой. Иногда колдун говорит: «Я достану твой сихр, покажу, где он спрятан». Затем он сообщает тебе место и говорит, что сихр находится в таком-то месте, или говорит, что он у тебя дома. Ты отправляешься туда, начинаешь копать и действительно находишь там закопанные вот эти талисманы и дела сихра. И так может быть указано несколько мест. Каждое место ты откапываешь и находишь там свертки с колдовством. Но на самом деле это всего лишь игры шайтанов, их хитрости. Ведь шайтаны вполне в силах положить сихр в каком-то нужном им месте. На самом деле это всего лишь обманки. Но колдун дает понять клиенту своему, что это настоящий сихр. Так поступают многие колдуны, они просто обманывают и дурят людей, используя своих шайтанов. Они прячут обманный сихр в каком-то назначенном месте в доме человека или возле двери. Затем они приходят сами и как будто находят его. И распутывают узлы, но это не настоящий сихр, они сами его там положили. После этого человек радуется: все, конец болезни, я здоров. Затем он чувствует себя хорошо какое-то время, но потом, если он действительно был околдован, если у него был сихр, и это были непростые научения, то страдания начинаются вновь, и на этот раз еще сильнее, чем это было до этого. А почему сихр становится еще сильнее? Когда человек с сихром пошел к колдуну, чтобы снять сихр, потом ему приходит облегчение, а потом ему становится еще хуже. Да потому что он совершил акт многобожия. До этого ему сделали сихр, он не был мушриком. Тут он пошел к колдуну и сделал ширк, и стал последователем шайтана. Сделал ширк. И нет более широкой двери для проникновения и власти шайтанов, чем дверь многобожия. Подумай, если шайтаны захватывают человека через его грехи, то что сказать о многобожии, самом великом из всех грехов? С того момента, как ты пошел к колдуну, ты открыл своим шайтанам огромные ворота, чтобы они еще больше овладели тобой и пригласили к тебе новых шайтанов, которые принадлежат другому колдуну. Вот еще пример того, как поступают некоторые колдуны. Они заранее, еще до прихода клиентов, закапывают поддельные сихры в разных местах. Один на таком-то кладбище, второй на другом кладбище. Потом, чтобы не забыть, колдун записывает это у себя в тетрадке. Например, такой-то сихр возле большого камня со стороны дерева на таком-то кладбище. Все записывает. Приметы. Еще один сихр закапывает на берегу, оставляет там какой-то приметный знак. И у него уже наготове целый список поддельных сихров. Всякие веревочки, записочки. Сам мастерит, поделки делает и закапывает. Когда приходит больной человек, он говорит: посиди здесь немного, потерпи. Сейчас я зайду к себе, помолюсь. То есть попрошу Аллаха, чтобы Аллах указал. И это то, что рассказывают сами бывшие колдуны про своих бывших коллег и про свои дела. Затем он заходит в свой кабинет, открывает тетрадь и говорит уже пациенту: я увидел, мне было показано, что на тебя наложен страшный сихр. Он спрятан на таком-то кладбище. Там ты увидишь могилу сбоку, рядом с большим камнем, около дерева. Ну, что-то называет такие истории. Бедолага идет на это кладбище, видит, что там действительно есть это. Все совпадает, откапывает сихр, радуется, что теперь он свободен от колдовства. Но на самом деле это всего лишь хитрость, игра. То есть таким образом зарабатывают деньги. Вот реально сейчас вот в наше время большинство людей как могут отличить ракы, шар'и, то есть шариатский лекарь, ракы, от колдуна? Большинство людей не могут вообще этого отличить. Никаким образом. Приходит он, читает Коран. Как читает Коран? Например, одно из условий рукья, чтобы она была на арабском понятном языке. Да? Сегодня кто у нас может сказать, что это прочитано на ясном арабском языке? Что это Коран вообще он читает? Мало кто. Даже, я думаю, даже вот из тех, кто в мадресе учится, далеко не всегда смогут уловить, что где-то он там какое-то слово вставит или где-то что-то. Ну, чем больше знаний, конечно, тем очевидно, и Аллах дает в сердце понимание. Но для простых людей, скажем так, которые вообще не увлечены знаниями, это полная катастрофа. Пойти кому-то и довериться, в любом случае тебе придется спросить у кого-то из ученых, правильно, у кого-то из знающих людей, он правильно делает это или неправильно. А если у тебя вообще в основе сомнения, что ты не знаешь, правильно он это делает или неправильно, каждый шаг ты его не сможешь спрашивать. Все, каждое его движение не сможешь просто спрашивать. Поэтому единственный способ научиться это делать самому и обращаться к Аллаху напрямую. Как мы сказали, сихр бывает двух видов. Во-первых, они делятся на разные виды относительно целей и задач. И это то, что, о чем мы уже сказали. То есть сихр бывает для приворота, для отворота, для болезни и так далее. Разные цели. Также есть деление на виды относительно методов совершения сихра. И из этих методов завязывание узлов на нитках и на шнурках, и на веревках, на канатах и так далее. Как сказано в суре Фалак, «Омин шарри нафасати фил укад». От зла ведьм, дующих, ну, узлы. То есть это такой, скажем, самый классический способ. Как избавляться от такого сихра, если ты нашел его? Надо взять этот сихр, тоже поплевать на эти узлы, читая защитные суры. Ихляс фаляк нас. То есть взял этот сихр и читаешь. Ауду билляхи мина шайтана раджим, бисмиллахи рахмани рахим, куль хуваллаху ахад, аллаху самад, лям ялид, валям юлид, валям якуллаху куфуван ахад. Бисмиллахи рахмани рахим, куль ауду бираббиль фаляк. До конца же, и так делаешь это три раза, сколько там, ну три раза хотя бы. Если узлы слишком маленькие, ты не можешь, а затем нужно после того, как почитал, нужно распутать эти узлы. Если узлы слишком маленькие, ты не можешь развязать их, то тогда берешь лезвие, также читаешь защитные суры и разрезаешь эти узлы, прям по узлам, вот, чтобы сам узел распался. При этом лучше одевать перчатки, и когда берешь сихр в руки, то надо быть защищенным, прежде чем брать сихр в руки. То есть, что значит быть защищенным? Читать дуа, утренний, вечерний зикр, вот эти вещи нужно прочитать, все это делать с осознанием. То есть, ты когда читаешь, например, утренний, вечерний зикр, не делай это вот просто вот лишь бы оттараторить, потому что бывает такое, что люди выучат какие-то зикры, в дом заходят, из дома выходят, когда делает это просто на автомате, но это же дуа. Дуа не принимается из небрежного сердца. То есть, если ты... Это не дуа. Дуа – это зов. Зов – это что? Это когда человек кого-то зовет. А от одного человека зовет кого-то. Это дава. Будь то зовет человека ли, или если обращается к Аллаху, то это по-русски называется мольба или молитва. Вот. Но это должен быть зов, это должен быть призыв. А он должен быть осознанным. Когда ты кого-то зовешь, ты же осознаешь то, что ты делаешь. А когда человек уже на автомате это делает, то как минимум ценность и эффект этой молитвы уменьшается многократно, если не будет просто аннулирован вообще. Потому что когда мы делаем зикр утром и вечером, мы должны иметь в виду, что это должно быть дуа, обращенное от нашего сердца ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Когда ты берешь этот сихр в руки, ты должен быть защищенным. Прежде чем брать сихр, то есть читать дуа, утренний и вечерний зикр, читать все это с осознанием, и тебе, иншалла, не повредит этот сихр, поэтому не бойся. Не бойся брать этот сихр. Почему он сказал брать сихр в перчатках? Опять-таки, для дополнительного предостережения, раз. Во-вторых, как правило, очень часто он бывает испачкан в наджасе в какой-то. Вот, то есть для этих целей. Поэтому не бойся, не говори, я боюсь, что меня поразят шайтаны и так далее. Ничего не бойся. Избегай того, чтобы испытывать в душе страх перед ними. Нужно, вот этого страха нужно опасаться. Вот. А самого шайтана опасаться не нужно, потому что он не повредит, кроме как соизволения Аллаха. Эти колдуны ничто. Помни об этом, будь убежден в этом. И никто не повредит тебе, если ты прочитал утренние и вечерние зикры, и ты прочитал утренний намаз вовремя, все будет хорошо, Аллах тебя хранит. В общем, следует вскрыть эти узлы, читать суры и поплевывать на них. Если же узлы маленькие, как мы сказали, то разрезать их лезвие. Иногда сихр бывает в иголках, которые вонзают в куклы. Это распространено среди служанок, опять-таки. И так он и называется, сихр служанок. Ну, где в разных странах по-разному. У нас нет служанок, но кто-то другой, какие-то колдуны будут этим делать, заниматься. Они берут куклу по образу человека и вонзают гвозди или иглы в глаза, живот и в другие места. Иногда место вообще не остается, полностью все иглами усеяно. Обычно от такого сихра больной действительно чувствует, как будто у него в глазу иголка, или в спине у него, он чувствует, как будто у него гвоздь в том самом месте, где была воткнута иголка в кукле. Что нужно делать? Точно так же читаешь защитные суры и высовываешь эти иголки. Потом будет неплохо, если погрузить все это, куклу, иголки в начитанную воду, затем высушить это все, сжечь, сломать, иголки сломать, куклу порвать и все это сжечь в печке или сжечь на костре. Если сихр записан на бумаге, то есть это третий вид, да, когда сихр написан на бумаге, там начертаны разные знаки, заклинания, талисманы, всякие пентаграммы и так далее. Иногда это бывает зашито в кожу, тогда надо разрезать эту кожу. Потом читаешь суры, достаешь эту бумагу, и там ты можешь иногда увидеть много аятов из Корана. Но посередине будет какой-то квадрат, номера, разные цифры, всякие треугольники, фигуры. Также там разные непонятные странные слова, незнакомые имена, имена шайтанов, молитвы к царям джиннов, просьбы, символы разных звезд или другие всевозможные символы. Что надо с этим делать? Читаешь на эту бумагу защитные суры, плюешь на эту бумагу, повторяешь это 3 раза, точно так же, как я описал. Затем обмакиваешь эту бумагу полностью в начитанной воде. На эту воду начитал. Можно также после этого добавить в воду хлор или что-то, какое-то разъедающее вещество, чтобы она разъела эту бумагу, оставить на один день, чтобы это растворилось полностью. Потом можешь все это вылить и выбросить. Если же бумага не растворилась, то тогда достань ее и сожги ее в огне подальше от своего дома. Также может быть, вот в завершение еще скажу, то что может быть сделан на металле, то есть на каком-то металлическом изделии, которое ты не можешь ни сжечь, ни выкинуть, но, например, кольцо это будет, обручальное или кольцо, или какое-то другое кольцо. Точно так же самым первым делом ее бросаешь в начитанную воду, то есть читаешь на нее суры, плюешь на нее, потом бросаешь ее в начитанную воду. Иногда бывает такое, то что начитанную воду кладешь его, например, скажем, отношения между супругами налаживаются, вытаскиваешь, снова все начинается. То есть сделано на металле, чтобы был прочный сихр. Причем, что колдуны, они очень старательные в изготовлении сихра. Профессиональные колдуны, там иногда бывает, они бросают его в море, и как и шейх Джасим Абайдали тоже об этом рассказывал, о том, что сколько, говорит, водолазы, говорит, вот говорят, которые обследуют берега, сколько, говорит, там сихров, говорит, валяется. И это в таких странах религиозных, как Саудовская Аравия, как Египет, понимаете, то есть, ну, люди, где много, религия развита, но вместе с этим, где развивается добро, там рядом всегда шайтан бесится еще больше. Вот. Закрывают скотчем и так далее, заматывают, чтобы это долгие годы лежало там, чтобы не намокло, не размокло, не испортилось. Вот. И поэтому некоторые вот прибегают к такому, делают на металл. Для этого, то есть если, например, одна просто обработка вот этой начитанной водой не подходит, то читаешь и либо разбиваешь его, либо переплавляешь его, то есть постараешься как бы сжечь, если это золотое, чтобы она расплавилась вообще. Или можно ее точно так же прочитать и отдать ее ювелиру, чтобы он ее раскрошил, там, разрезал, расплавил, переделал. Вот. Это то, что касается металла. Также распыленный сихр, то есть еще один вид распыленный сихр. Об этом мы уже говорили подробно на одном из уроков, наверное, помните. Распыленный сихр в основном, то есть распыленный, его вот эти... распылителем покрывают основно, чаще всего двери. То есть, естественно, помыть дверь, помыть порог, точно так же обрызгать все это начитанной водой и сделать дуа. Если дома, то мы говорили, что человек может пройти весь свой дом, читая дуа, читая зикры, читая защитные суры, и в каком-то определенном месте он может почувствовать какую-то слабость определенную, и тогда это указывает на то, что здесь сконцентрирован сихр в каком-то месте, под полами, или на стенах, или под стенами, или в стенах, и так далее, и так далее. То есть это Точно так же ты распыляешь. Как колдун распыляет свой сихар, то ты распыляешь начитанную воду, в которой есть вот начитан на нее Коран. Съеденный сихар, другой образ, то когда накормят сихаром, это еще один из видов. В таком случае, конечно, нужно сделать и постараться сделать все, что... То есть, если человек чувствует или видит ли во сне, видит ли где-то, что у него сихр в животе, и чувствует, то есть человек может реально чувствовать это, то в таком случае нужно сделать все возможное для того, чтобы исторгнуть этот сихр. Будь то, как мы уже говорили, то есть там и мед, оливковое масло, там тминовое масло, все, что можно, особенно оливковое масло начитанное, вот это все, можно сказать, бомбардировать свой желудок вот этим, чтобы он со временем размягчился, вышел и... Или с посредством рвоты, или также использовать можно в меру, как говорится, разума, слабительные средства для того, чтобы человек все это, ну, можно сказать, с поносом, чтобы это вышло. Вот, это съеденный сихр. Ну и, конечно же, это все причины только. А дуа – это самое главное, искренняя дуа. То есть все, что мы перечисляем, это только причины, а самое главное – это дуа. И еще один такой вопрос хотелось бы затронуть, это дуа против колдуна. Дуа против колдуна – это то, на что околдованный человек имеет полное право. Как мы сказали, нет преграды между притесненным человеком, между молитвой притесненного человека и между Всевышним Аллахом. Нет никакой преграды. Поэтому можно делать, и это очень эффективное средство, делать дуа против того, кто сделал колдовство, и того, кто заказал колдовство. Аллах с глаз, который, вернее, колдовство, которое меня коснулось, отправь его к этому колдуну, который его сделал, или к тому, кто заказал это колдовство. Вот накажи его и так далее. То есть можешь просить наказания. Но единственное, что некоторые люди переходят границу. То есть они, например, говорят: «О Аллах, истреби 7 поколений этого колдуна». «О Аллах, погуби его детей, сделай его жену вдовой», и так далее, и так далее. То есть накажи его, разруши его дом, накажи его родственников, и так далее, и так далее. То есть это уже зульм с нашей стороны будет, потому что его дети не виноваты в этом, они не несут ответственности, пока они не согласятся с этим. Многие его родственники тоже. Что касается сглазившего человека, то против него вообще нельзя делать дуа. Против сглазившего человека нельзя делать дуа. То есть, например, сказать: «О Аллах, покарай того, кто сглазил меня». Может, твоя мать тебя сглазила. Такое бывает? Бывает. А может, сам себя сглазил? Бывает? Бывает. Вот. Может быть, близкий твой человек, нечаянно, мы же видим, сподвижник один сглазил другого. Поэтому против сглазившего человека нельзя делать дуа. Потому что это может быть, во-первых, совершенно, может быть, любящий тебя человек. Это раз. А во-вторых, он вообще просто забыл сказать «Баракалла», не сказал или что-то такое, не по его желанию. То есть, если бы его спросили, ты хочешь сглазить или нет, он бы сказал: «Нет, я не хочу». Вот поэтому против сглазившего человека. А против колдуна и против того, кто сделал колдовство, то против него дорога открыта, можно делать против него дуа, и, возможно, это станет причиной исцеления для больного. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран.